Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 29 декабря 1927 года была открыта коммуна имени Дзержинского. Это детское воспитательное учреждение, которое располагалось в поселке Новый Харьков, близ города Харькова, и создавалось для борьбы с детской беспризорностью. В коммуну поступали при этом не только беспризорники, но и дети из семей. Коммунары получали широкое общее образование. Одним из основных принципов воспитания в коммуне было соединение обучения с производительным трудом. Возглавлял эту коммуну педагог Антон Макаренко. Сегодня в связи с этой датой мы хотим поговорить о том, как строится современная работа с трудными детьми. В гостях у нас завкафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Рима Чиркина. Рима Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рима Вячеславовна, ну вот даже если отталкиваться от далеких 20-х, беспризорники и дети из семей. То есть тогда это разделялось. Сейчас тоже социальные службы, органы опеки разделяют как бы таких детей. И, ну, я имею в виду, работают-то с ними все равно как бы одними методами или нет?
Ну, смотря о какой работе мы говорим. Если речь идет о социальной поддержке и о ведомстве социальной защиты населения, оно работает как раз в направлении помощи детям, которые либо живут в дисфункциональных семьях, семьях с нарушенной способностью к воспитанию детей, при этом дети все равно живут в семьях, либо с детьми, которые из семей изъяты или осиротели. И, ну, отличается здесь именно инфраструктура, именно такие институты государственные. Да? Дети в семьях, либо в опекунских семьях, дети в семейных, в домах семейного типа, дети в социально-реабилитационных центрах и дети в семье. Они действительно нуждаются в разного типа поддержки и в разных воздействиях, и в разных реакциях государства на их проблемы. Это действительно так. И вот вы сказали, беспризорные и семейные в те времена, да, в 20-е годы. Если сейчас беспризорники, они есть, но это не та беспризорность, которая случилась после гражданской войны и революции и тех страшных лет, да, государственного разлома, которые были тогда. Сейчас беспризорность имеет другую природу. Это так называемая социальная беспризорность, безнадзорность больше даже. Когда дети могут быть даже формально семейными, да, и жить дома, но при этом родители не знают, чем они занимаются, не имеют влияния на их умы и не способны предупредить, предусмотреть или остановить какие-то нежелательные проблемы у детей. Государство еще меньше может быть включено в жизнь таких детей, и в этом смысле дети находятся в таком диком поле, из которого их тоже нужно каким-то образом возвращать под, так сказать, контроль и развивающую, социализирующую среду.
А как вообще органы соцзащиты узнают о таких семьях, где дети предоставлены сами себе? Должна какая-то быть система отслеживания?
Ну, у нас два пути, да, основных попадания в поле зрения государственных служб. Первый путь — ребенок что-то натворил, и это стало известно, он попал в поле зрения уголовного правосудия, либо по отношению к нему совершены какие-то противоправные действия, это стало известно полиции, да, и начинается вот дальше такая цепочка передачи сведений от органов правоохранительных школам, комиссиям по делам несовершеннолетних, и дальше уже органы опеки судебные инстанции уже решают судьбу ребенка, изменяется его юридический статус. А второй способ – это способ информирования государственных институтов, когда еще, допустим, не перейдена грань противоправных каких-то поступков. Например, ситуации, связанные с длительным пребыванием ребенка в одиночестве дома. Или школа беспокоится тем, что видит ребенка избитым. Или органы, скажем так, контроля, органы опеки, наблюдающие за какими-то проблемными семьями, вдруг видят какие-то сигналы бедствия, ну, например, запой родителей. Ну, то есть фактически это могут соседи пожаловаться, да, это школа может сообщить, врачи. То есть система оповещения имеет много источников, а дальше ребенок, попадая уже вот в это поле зрения, идет по накатанной. Решается вопрос о его жизнеустройстве, принимаются решения, которые действительно меняют его и социальный, и юридический статус. Ну и дальше уже государственные структуры занимаются этим ребенком.
Угу. Портрет вот трудного подростка, трудного ребенка. Есть вот какие-то основные такие моменты, на которые стоит обратить внимание? То есть трудный ребенок — это же не обязательно ребенок, который вне социума, где-то там в семье, да, имеет проблемы. Это же вполне себе и ребенок в школе, и который своим, своей ребенок трудностью трудно, да, создает проблему.
Особенно дети, которые, например, вступают, да, вот в кризисный возраст, это все
это,
дети
это трудные. Это какой возраст?
А в 3 года уже первый. Первый кризис 3-летнего возраста, когда ребенок начинает сепарироваться от родителей, говорит «я сам». И не все родители могут с этим справиться и понять, что надо действительно какую-то уже менять воспитательную стратегию и относиться к ребенку как к личности, но это надо еще и до этого делать. В 6 лет при переходе из дошкольного детства к школьному кризис, дезадаптация, смена социальной ситуации развития, состояние, осложняющее приспособление к социальной среде. И это такая, скажем, фаза перехода из одного возрастного периода в другой, сама по себе кризисная. Ну и, соответственно, подростковый возраст очень сложно протекает. То есть это как бы нормативные такие кризисы, которые являются кризисами развития. Но если на них накладываются кризисы, связанные с трудностями в обычных жизненных обстоятельствах, с семейными проблемами, катастрофами, с проблемами взаимоотношений, с, может быть, попаданием ребенка в какие-то социальные среды, где влияние на него оказывается очень негативное, где ребенок становится жертвой, да, жертвой каких-то психологических либо физических видов насилия, либо возникают новые, скажем так, идеи, и дальше происходит такое заражение, например, идеями протестными или идеями криминальными. Сейчас очень популярно, да, вот пресловутый АУЕ, когда ни с того ни сего, да, дети в благополучных мегаполисах начинают следовать вот такой криминальной романтике. Особенно, но это очень характерно для депрессивных регионов, для мест, где подросткам, в общем-то, негде себя проявить. И там это очень актуальная проблема. Ну и интернет, естественно, как среда, которая, с одной стороны, содержит в себе возможности для развития, продвижения каких-то новых возможностей для ребенка, но ровно настолько же, иногда и больше, содержит и риски, причем риски такого от межличностного уровня, ну, например, кибербуллинг, травля в интернете, до каких-то глобальных вещей, связанных, например, с, опять же, заражением идеями радикального порядка, да, экстремистскими идеями. Фактически интернет вот то самое дикое поле, где дети беспризорны. В основном. И там их, конечно, надо спасать. Существуют технологии, но они у нас пока еще недостаточно прижились, потому что и проблема-то нова относительно, ну, по времени. Да? Мы еще не успели с ней освоиться и развить, и наработать те институты и практики помощи, которые есть. Мы начали говорить с с темы коммуны, да, которую Макаренко основал в 20-е годы. И вот сейчас вопрос о том, насколько продуктивны, да, вот та технология могла бы быть сейчас, в наше время, она могла бы быть продуктивна, но тогда идеи были другие. Были другие идеи, была другая природа беспризорности.
А сейчас, вот сейчас что собой представляют воспитательные колонии? Я правильно понимаю, это же они аналог тех самых коммун?
Нет, коммуна не была тюрьмой.
Это интернат?
Коммуна скорее, да, скорее интернат, скорее, может быть, учебно-воспитательное учреждение закрытого или открытого типа, эквивалент вот нынешний, да? И в принципе, если посмотреть, что сейчас в колониях или в специальных учебных заведениях закрытого типа для детей с нарушающим, с девиантным поведением, практически то же самое. Они там учатся, они там осваивают ремесла, определенные профессии, азы. У них есть внеклассные, внеучебные активности, они занимаются спортом, у них есть творческие какие-то занятия. Они что-то делают своими руками, безусловно. И там существуют возможности для контакта колонистов с людьми из открытого общества. Сейчас и тюрьмы открыты для, например, посещений специалистов из общественных организаций. Студенты к ним приезжают, проводят мероприятия, исследования. То есть фактически вроде бы то же самое, но эффект не тот.
Почему?
Да? Потому что идеи, опять же, другие. Что было в коммуне у Макаренко? Он как руководитель, идеолог и как человек, транслирующий ценности, нормы и правила, жил с ними одной жизнью. Он питался с ними в одной столовой. Он жил в том же общежитии, да, в той же коммуне. Он был беден. У него была убежденность в собственной правоте. У них была удивительная и очень мощная идея создания добра и делания чего-то руками. Это были творцы, это было время творцов. Они создавали новую страну, новое общество. Идеи были очень романтичными. Идеи поддерживались тем, что продукт их труда, вот те самые пресловутые фотоаппараты, которые они там научились делать, они были востребованы. И это была очень социально полезная, общественно признаваемая деятельность, которая делала их достойными членами общества. На колонистах Макаренко не было ярлыка, не было стигмы. Они не были обществом отвержены. Общество демонстрировало им: мы вас ждем, мы вас принимаем, мы даем вам возможность работать. Мы приветствуем ваши победы над своими там недостатками и прочим. Сейчас можно говорить об этом детям, да, можно декларировать какие-то вещи, но когда они выходят из колонии, например, будучи уже совершеннолетними в основном, государство уже ничего им не должно.
То есть они предоставлены сами себе.
Им трудно устроиться на работу, у них нет красивых идей, ради которых человек может удержаться от криминальных.
Сейчас мы продолжим после небольшой паузы нашу беседу. Напоминаю, в гостях у нас сегодня завкафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Римма Чиркина.
По душам.